Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу на радио «Радонеж». У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы, если пожелаете, можете к нам позвонить в студию по телефону 8495-959-5939 и задать ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Вась, ну вот первый вопрос к нам пришел такой. Откуда взялись святки, эти дни между Рождеством и Крещением Господним? Между двумя этими событиями 30 лет жизни Спасителя, а мы их празднуем как один праздник.
Ну, можно сразу ответить. Ну, давайте раз в 30 лет праздновать. Есть такое выражение. Условно. В любом человеческом произведении, будь то роман, спектакль, балет, кинофильм, используется вот этот прием. Когда вот человек садится в автомобиль, потом дальше показывает, что он уже приехал. И могут даже показать титр 623 километра. 3 секунды. Так же и здесь. Так устроено наше богослужение, что в течение года каждый христианин, а большинство, подавляющее большинство людей были неграмотны, они через богослужение проживали вместе со Христом всю его жизнь. И вот наши гении, которые составляли это богослужение, постепенно, не сразу, например, Рождество, его праздновать стали, по-моему, чуть не в 7 веке. А праздник назывался Феофания. Богоявление. Знакомо название?
Да, очень.
Ну вот. И это потом отделилось Рождество. Отдельно. В отдельное празднование, с отдельной подготовкой, суббота перед Рождеством, воскресенье перед Рождеством, на вечере Рождества, а потом суббота после Рождества, воскресенье после Рождества, Адание. То есть вот целое такое литургическое действие. Оно отделяется и начинается богоявление в том смысле, который мы сейчас вкладываем. И это был единый праздник. И вот единый праздник называли святые дни, а по-славянски святки. Ну, что тут непонятного-то?
Человек привык к земным меркам.
Для Нет, него? А это не земное, это что, из космоса пришло?
Непривычно.
Нет, почему непривычно? Ну, возьми книжки, почитай. Человеку непривычно ездить на велосипеде. Ну, возьми, купи, начинай ездить. И потом привыкнешь. Увидишь все достоинства и недостатки велосипеда, особенно в городских условиях. Ну и так далее. Вопрос, вот интонация этого вопроса, она прям свидетельствует о том, что какой-то очень умный человек нам, круглым дуракам, задает вопрос, который должен нас поставить в тупик.
Ну, возможно, человек просто начинает воцерковляться, и для него
так
все...
Так начинает, но надо книжечки почитывать чуть-чуть.
Ну, книжечки, я думаю, впереди прочитает.
Да, ну хорошо. Прочитает. Своими устами пить бы лед.
Отец Дмитрий, вы как-то ответили, что подражение жизни другого человека – это неправильный путь. Апостол говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Если человек живет действительно христианской жизнью, является для людей примером, неужели будет грехом подражание его жизни?
Ну, вот это кто? Кто-то спрашивает?
Да, вот этот вопрос.
Еще один умный человек.
Раба Божия Надежда.
А, ну, тогда все, я молчу. Интересно узнать, Надежда на что вообще? Это значит, апостол Павел – это какой-то человек, которому нужно подражать или не нужно подражать. А Господь наш Иисус Христос, который, собственно, для этого и пришел на землю, принял на себя плоть человеческую, чтобы мы вели христоподражательную жизнь. Говорили святые отцы. Я тоже там какой-то человек. Если мы подражаем в чем-то, лучше в духе истины, Василию Великому, это одно. А если Ваське с мыльного завода, это другое. Хотя он может быть очень достойным человеком. Например, в понедельник бросил курить. И мы с подражания ему взяли и сами бросили. Ну, так хорошо. Что тут непонятного? Что звезда от звезды, в славе разница. Говорит апостол Павел. Одна слава солнцу, другая слава луне. Ну, что тут непонятного? Надежда, дорогая.
Батюшка, вам все это, очевидно, уже в течение многих лет стало. А вот люди, они приходят только сейчас к какому-то размышлению.
Нет, некоторые вещи я понял недавно, несколько лет назад. А некоторые в этом году. Каждый год что-то для себя открывает. А сейчас другое явление. Что для себя открыл, а через полгода забыл. Начинаю вспоминать, что же я...
Открыл-то.
Да, так. Такое для себя очень важно. Но тут совсем, потому мне как-то обижает, что человек ставит себя выше Священного Писания и как-то всем подозревает. То нашего Спасителя подозревает, то Священное Писание подозревает, то вообще всех людей вокруг дураками готов считать, если он как-то ему что-то там кажется.
Ну, кажется, это общее место большинства людей.
Ну, так кажется.
В каждом вопросе есть вот этот элемент
кажется. Ну, вот, как-то обыдно, слушай.
Дорогой отец Дмитрий, зачем церкви нужна частая исповедь? И существует такая крепкая связь – исповедь-причастие. Я исповедовалась Великим постом, причащалась всю Светлую Седмицу, пришла причаститься на Радоницу, и мне не разрешили, так как был ответ – вас вчера тут не было на исповеди. Спросил у батюшки, он ответил – не положено. Кем не положено? Почему не пускают к чаше?
Это надо спрашивать у благочинного. Если благочинный не ответит, то у епископа. Уж епископ – это самый грамотный, так сказать, слой нашего духовенства. Называется иерархия. Вот епископ все объяснит, почему там кто такой положил странные вещи, которые противоречат Василию Великому и противоречат Шестому Вселенскому Собору.
То есть это приходское такое вот.
Это самоизмышленная пагуба, как говорил, ну, по другому поводу, правда, епископ Ковровский Афанасий Сахаров, который был прекрасный литургист. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, что мне непонятно?
Нет, не знаю.
Вот грядет праздник обрезания, да?
Ну, можно сказать, понятно. Он уже начался.
Хорошо.
Хорошо.
А непонятно мне вот что. Ну, вы человечество, Господь Бог, все понятно. И, ну, а почему для меня праздником является обрезание еврейского мальчика?
Для вас никакого праздника тут нет.
Вот-вот.
Это для меня, потому что я православный христианин.
Да-да, вот поясните, почему для вас обрезание еврейского мальчика является праздником?
С удовольствием. Просто с превеликим. Сейчас расскажу. Обряд обрезания означал принадлежность народу Божьему, который единственный из всех народов со времен Авраама жил ожиданием Мессии, который есть Спаситель. Спаситель должен был прийти именно к этому народу, потому что только этот народ, ни русские, ни украинцы, никто, ни сербы его не ожидали. Ожидал только еврейский народ. И вот он к ним пришел. И чтобы ни один из еврейских мальчиков не сомневался, что он настоящий мессия, он посредством своего мнимого отца Иосифа и пречистой девы Марии, которого родила безмужно, он принял обряд обрезания. Тем засвидетельствовал, что он также по плоти принадлежит Богу избранному народу, всем потомкам Авраама, которые ожидали Мессию. Мессия не мог быть необрезанным. Он это сделал по снисхождению к тому народу, с которым он был связан через Богородицу, с этой историей от Авраама. Он был дитя Авраама, Иакова, Исаака. Вот, поэтому это вообще-то был непростой мальчик. Был единственный из всех, потому что это был Богомладенец. Его так и прозвали Христос в силу того, что он был Мессией, потому что Христос в переводе обратном на еврейский значит Машиах, что значит Мессия. Ну, вот и все. Поэтому, когда захотите быть христианином, вы должны такие вещи элементарные знать.
Необрезанного не принял бы израильский народ.
Ну, и так в массе своей он не принял. Но если бы он был необрезан, это был главный знак людей, которые...
Ты не наш, ты не из нашего.
Нет, ты не наш, и вообще молчи. И в синагогу не пустят. То есть это ты уже не член нашего народа, не имеешь права вообще рот открыть. Не говоря о том, что толковать Писание, еще что-то, притчи какие-то рассказывать. Нет, нет, нет. Поэтому это обрезание, это из таких же актов, как восхождение на крест. Вообще сошествие на землю, принятие на себя плоти человеческой – это явление смирения Божия. Но он-то в этом обрезании вообще не нуждался. Он творец всех народов. им же вся быша. И тем не менее он это совершает.
Вот мы сейчас будем праздновать крещение Господне, в котором он тоже не нуждался.
Абсолютно. Какие там грехи он могли ему... Поэтому Иоанн Креститель совершенно верно говорит, да мне надлежит от тебя креститься. Ну, конечно. Но, говорит, так нужно совершить всякую правду. Почему? Потому что, опять же, в подражании этому еврейскому, ну, уже не мальчику, а молодому человеку, мы принимаем святое крещение. Потому что он так сделал. Он сказал, мы верим. Если бы он бы не принял крещение, нам было бы гораздо труднее. Ну, а какой смысл принимать крещение? Ведь есть же такие секты, которые вообще не крестят и говорят, что они христиане.
То есть они выбросили этот
эпизод
да. из своей жизни?
Да, конечно. Человек, он же умный, он может что хочет придумать. Некоторые идиоты придумали, что Бога нет. Все от большого ума.
Ну, так удобно.
Нет, кому-то удобно, я не знаю, мне я бы испытывал колоссальное неудобство. Дня не проживешь.
Но религиозное чувство требует некого поклонения.
Некоторых людей оно практически убито или съедено грехом. Совсем. Есть только пить, спать, деньги, все такие вещи. Об этом помыслы. То даже нет, некоторые замуж выходят за деньги. Чтобы вот, ну, больше сапог купить, больше бус, чтобы на машине ездить на большой. На маленький нельзя, на большой. И за это замуж выходит за человека, который тебе совершенно чужд. Бру! Не знаю, по-моему, это что-то жуткое такое. Просто продажа за деньги самого себя. Но ведь встречается такое явление. Есть целые охотницы там за богатыми женихами. Ну, пусть это ненадолго, обычно там 4-5 лет, и все, пошла... И следующий мамаша фигурирует уже.
Ну, человек тем самым свидетельствует, что для него ценно в жизни, что
да,
для него важно.
Да, всегда дерево судит по плодам. Это все понятно. Мы научились это различать.
То есть человек в течение своей жизни убивает в себе религиозные чувства.
Да.
Подменяя его вот этим вот.
Да. Либо каким-то суррогатом. Что Сына Божия, который ради человека пришел на землю, принял на себя плоть, прожил жизнь и полную гонений ради того, чтобы спасти человека, а он говорит, это еврейский мальчик, какое мне до этого дело? Да это просто пес неблагодарный, которого и в цирк не возьмут. Потому что у собаки должна быть благодарность. Ну, вот человек доходит до такого состояния, ну, такого дворняжного пса. И то, которым кинешь колбаски позавчерашней, то он все-таки испытывает благодарность. Хотя бы там бровями покажет.
Не соблюдаю пост в среду и пятницу. Будет ли поставлено мне во грех, если я это не буду исповедовать, так как не могу соблюдать и еще к этому не готов?
Так никто никогда не поставит, потому что сам себе уже поставил. Кто это будет вообще кем-то там заниматься? Да не хочешь, не постись. Купи себе вырезку, хорошую телячью, кушай. Хочешь сырую, хочешь жарь. Кому какое дело? До спасения твоей души. Ты не готов. Приготовь получше. яичко туда покроши, лучку. Какие вообще вопросы?
Вопрос в том, что, видно, совесть-то все-таки немножко грызет.
Пройдет. Пока будешь отъедать будку себе, то все пройдет. Скажем, глотком. Все нормально. Не спится, снотворное прими. Будет ли мне торгуется? С кем? Сам с собой.
Ну, часто люди в церкви задают вопрос, который должен им что-то разрешить.
Да, Господи, а кто запрещает-то? Церковь ничего не запрещает. Есть уставы, которые, ну, советуют человеку, рассказывают об истории вопроса, одним своим существованием. А так, Господи.
Но постоянно слышно, это можно, это нельзя, это запрещено.
Ну, потому что у них религия, у людей не христианская же, а иудейская. Да еще в фарисейском изводе. Ну, как маленькие дети. Для них можно, нельзя. А, мам, можно мне конфетку? А мама отвернулась, сказала, хватит вторую. Почему он спрашивает? Не потому, что он считает, что мама имеет возможность разрешения. Нет, чтобы не ругала. А если она не видит, то берет. А совести как не было, так ее и нет. И понимания, в чем пост состоит, тоже нет. Если нет понимания, в чем пост, какая разница, постится человек или не постится?
Некоторые говорят, что вы только в пост не расписываетесь, это будет грех. А люди, они даже не понимают.
А люди даже разводятся в пост. Некоторые пристают, только обязательно венчаться. Спрашиваешь, зачем? Не знаю.
Я не отвечаю, что было правильно.
А в чем правильность-то?
В венчании.
Ну,
ЗАГС сходили?
Нет.
В церковь сходили.
Венчание – это для христиан. А эти люди, они же не христиане.
Но если их спросить, вы христиане, обычно говорят, мы крещеные.
Ну, я всегда отвечаю теперь однозначно. Гитлер тоже крещеный. Почему-то на Гитлера так вот реагируют.
Обижается?
Ну, я говорю, что ты обижаешься? Он крещеный, ты крещеный. Просто они как-то пытаются, ну, что-то вызвать, какие-то мысли.
Муж говорит, если я не умею подставлять под удар и другую щеку, то это не христианство, и дальше нечего уже стараться. Что можно ему на это ответить?
А зачем отвечать? Христианство, оно, можно сказать, имеет разные степени. Иоанн Богослов – это одно христианство. Первоверховный Павел и Петр – это другое христианство. Никодим – это третье христианство. Разные градации. И человек не сразу может достигнуть того, что подставляет другую, когда ему дали по правой. Совсем не сразу. Это постепенно.
Ну, а когда тебя в этом обличают и укоряют?
Ну, правильно, это соответствует высокому идеалу христианской жизни. Если человек не может укорение потерпеть, о каком христианстве может быть речь, когда христианство, это когда тебе гвозди забивают в руки и ноги. Вот оно, христианство. Не по физиономии бьют, а гвозди забивают. Вот это христианство. Ну, понятно, что удар наотмашь в правую, то это несравнимо по боли, по унижению, когда ты раздетый догола висишь на кресте с пробитыми руками и ногами.
Но себелюбие очень быстро уязвляется. Даже когда тебя не просто бьют,
да,
а упрекают.
Конечно, конечно. Человек сразу бросается защищаться. Это я в курсе дел. Как говорится, сам такой.
Но вот со стороны людей нецерковных нередко слышатся упреки.
Обожди, отец Александр, какое нам дело до людей нецерковных? Если мы хотим их просветить светом Евангелия, ну что ж, воцерковляй. И словом, и примером, и печатанием книг, и созданием школ. И ища путь к его сердцу через уход за ним, когда он болеет. Когда сынок говорит: мамаш, ты надоел мне, когда ж ты сдохнешь. А ты приходишь и начинаешь манипулировать судном там, с лекарствами. Человек видит, что не все такие уроды, как твой родной сынок. Начинай задуматься, а что человеком движет? А им движет Христос. Начинает интересоваться, пока жив. Ну, вот тут-то и можно ему и рассказать. И о Христе, и о кресте. И про еврейского мальчика, который родился в Вифлееме иудейском среди животных домашних. Потому что в гостинице места не нашлось. И все это для тебя, дурака, пса шелудивого. Вот.
Мой годовалый ребенок плачет на причастии, хотя находиться в храме очень любит, иконы целует. Можно чуть подождать, пока вырастет, или же сквозь плач все равно причащать. Вся очередь часто меня осуждает, что не могу его успокоить.
Нет, не вся. Там среди очереди есть человек 8, который не осуждает. Не надо беспокоиться так вообще. Но я бы советовал подождать. И в таком виде, чтобы когда причащаются маленькие, ну, спокойные деточки, то ему пальчиком показывают, что вот мальчик причащается, вот девочка. И он тогда увидит, что в этом ничего страшного.
То есть силком связывать ему руки, подносить в чаши,
да,
чтобы...
гвозди забивать рано.
Лучше подождать.
Конечно, конечно. Ну, люди-то сумасшедшие, поэтому что же.
Ну, хочется же причаститься.
Ну, потому что не понимают, чего мы причащаем. Для этого вот и мы, священники, должны это все изъяснять. Желательно постоянно.
Ну, так смотришь, да, люди потихонечку начинают...
Конечно, конечно.
Уже как-то более разумно себя вести.
Ну, смотришь, 30 лет назад ничего не понимал. А сейчас... И какие-то там следы смирения появляются. Пусть на излете бытия, но все-таки путь пройден вполне. Пусть внешне, но все-таки на что-то христианское похож.
Ну, дальше уже Господь сам оценит,
ну, Господь,
его жизнь.
Господь сам все может. Только он один может оценить. Это не наше умодело.
С большим уважением отношусь к мнению отца Дмитрия. Хотела бы услышать его мнение относительно брачного договора. В венчанном браке уже более 10 лет, 2 детей. Муж настаивает на подписании брачного договора. Оба имеем трудные характеры, часто ругаемся до состояния развода, но любим друг друга и хотим сохранить семью. Мое несогласие с подписанием брачного договора рождает скандалы. Даст ли мое согласие мир в семью или, наоборот, поощрение на грех по отношению ко мне и детям?
Нет, просто брачный договор ускорит развод, потому что он уже затеял и задумал бросать свою женушку, сменять ее на что-нибудь новенькое.
Но теперь хочется еще и...
Ну да, чтобы половину имущества, которое причитается жене по нынешнему закону, он хочет и его как-то прибрать. Вот. Сейчас, когда с ним заключать договор, он будет ласковый, чтобы вот как можно больше отхватить. И тут скандалов еще больше будет, если жена начнет упираться. Будет там что-то не согласное с его формой договора.
Но причина одна.
А причина одна, что он хочет себе все оттяпать. Это совершенно очевидно. Что любви тут уже нет.
Но она вот пишет, он, да, главный добытчик, потому что я с детьми.
А это не играет роли. С детьми сидеть труднее, чем добывать.
И ему кажется, что все, что приобретено, на его же деньги.
Конечно, только это не его. Это деньги его жены. Пока он там на работе развлекался, занимался любимым, это называется любимым делом. Вот, она и шачила. И день, и ночь. Потому что, ну, никак не сравнить работу мужа и работу жены. Дать ему вот этих всех детей на один день. Да он из окна выпрыгнет. А она очень даже легко за него поработает. Очень просто. Сел за стол. Так, Маруся? Да, Петр Захарович или там Эльвира Захаровна? Что угодно. Мне кофе и ко мне никого. И все. И до обеда. Так я уехал, сегодня меня больше не будет. Вот и рабочий день. У меня встреча. И гуляет там себе. Встречается.
Про мамочек говорят. Вот, говорит, дома сидит.
А, сидит. Я даже не представляю, как мама может сидеть. Лежать она может, когда уже бездыханно падает от этих головорезов. Да. Да нет, ну что про это говорить? Это, тут все совершенно очевидно. Я предлагаю этой дорогой женщине проверить. И, если тем более там это она писала, что мнением моим интересуется.
Да, да,
а,
да.
Ну вот пусть проверит мое авторитетное мнение на поле брачного договора.
Отец Дмитрий, как называется грех, если у человека беда с дисциплиной? И как можно с этим грехом побороться?
О, много названий. Ну, например, расхлябанность, или там бесстыдство, или тупость. Много всяких. Или просто идиотизм.
И как с этим идиотизмом побороться?
Лучше все в армию.
А, ну там да.
Не хочешь — заставим. Не можешь — научим.
И все равно заставим.
Там уже само. Если ты не идиот, ты поймешь, то есть тебе не хочется, так сказать, подставлять разные места под неизбежные тумаки, то Будешь делать как надо.
Вот человек решил сам этим заняться.
Бог в помощь.
Есть шанс.
Ой, шансов всегда миллион.
Вопрос о воле. Нам, мирянам, в какой части стоит укреплять и тренировать свою волю, а в какой отказываться от своей воли? И не два ли это противоположных процесса?
Воля – это есть, ну, можно сказать, продукт нашего сердца. Потому что в какой части? В части сердца. Воля – что это такое? Способность направить то, что свою энергию, ум в то место, в решении той задачи, которая перед тобой стоит. Либо жизнью ставится, либо начальством, либо долгом, либо собственной совестью.
Потому что человек сталкивается с тем, что от чего-то он должен воздерживаться, хотя его греховная воля тебя его к этому подталкивает. А с другой стороны, должен в чем-то себя нудить.
Да, совершенно верно. Просто ты как из Христоматии прочел.
Ну, в общем.
Так оно и так есть. И один в один, да.
Вот. И вот он... Ну, опять же, здесь, наверное, какое-то лукавство есть, потому что человек...
Ну, конечно, лукавство.
Хочет так вот найти какой-то...
Ну, да.
Алгоритм, который позволит ему...
Делать то, что он хочет, и чтобы ему за это ничего не было.
Ну, вот
это... Поэтому люди говорят, а где грань? Я, говорит, ну, там, припорошила снегом вторую разделительную полосу. Ничего, сейчас тебя сотрудник ДПС остановит и тебе объяснит, где грань, где чего. А судья подтвердит.
Ну, будет хороший урок на будущее, что лучше эту грань не искать.
Ну, вот поэтому нужно сюжет, этот бюджет свой экономить и не лезть на рожон.
Ну, к сожалению, понимание христианства, оно...
Тогда плати штраф.
Трудно. Трудно, и тут надо... Нужен
закон. Не знаю, Христос говорит, бремя мое не тяжко. Поэтому, когда говоришь, что трудно, это тоже лукавство.
То есть нежелание поступить так, как Господь говорит.
Потому что Господь исходил из нашей природы, из нашей возможности.
То есть его заповеди вполне исполнимы человеком.
Господь не говорит каменщику «будь Цезарем». Он Цезарю говорит, будь Цезарем. Я тебя создал Цезарем.
То есть каждая заповедь Божья, она исполнима любым человеком.
С помощью Божьей, конечно.
Потому что люди порой говорят, ну, может быть, кому-то это доступно, мне нет.
Господь не возлагает на человека. Невозможно.
Но если человек встречает в Священном Писании заповедь, которую он...
Ну, например, что там абстракции, мусолить? Он встречает заповедь. Съесть живую лошадь, что ли? На ходу. Ну, какая заповедь? Там, чти отца и мать, Господи помилуй. Сейчас надломлюсь.
Ну, после этого следует описание всех безобразий, которые в семье творились, и что такого отца чтить нельзя.
Ну, почему нельзя? Чтим-то не из-за безобразия. Может, подумать, сам безобразие не творил.
Ну, свои не так глаз колет.
Ну да, маленький был, не помню, как пеленки пачкал. Мать только выстрелит, он раз опять. Его же за это не били.
Вот с осуждением тоже говорят. Ну, невозможно.
Нет, если невозможно, то и не надо. Поэтому, когда придешь к воротам рая, Петр скажет, позвякивая ключами, ну, невозможно. Иди, иди, проходи. Вот и все. Твои же интонации.
А куда же я пойду-то?
А как мой, какое дело?
Дороги-то больше нет никуда.
Есть туда вниз. Во тьму кромешную, где плач и скрежет забывно. Чуть нету. Тут... Широк путь, приводящий в погибель.
Да утоптанная дорожка, утоптанная.
Ну, потому что там на ней ездят на разных орудиях.
Моему крестнику 13. Он причащался в последний раз, года в 3. Наверняка ничего не помнит и не исповедовался. Недавно мы вместе с ним и его мамой поехали в Лавру. Он сказал, что ему очень понравилось. Как ему лучше подготовиться к причастию? И как подготовиться к исповеди?
А это вопрос к крестному отцу, а не ко мне. Пусть крестный отец озаботится. Он 10 лет ничего не делал. Теперь пусть потрудится.
То есть это такой творческий процесс...
Ну, найти я бы сказал, мальчику. Научный даже. Нужно почитать, чтобы был запас слов. Он же не знает, что ему сказать. Мальчику понравилось. Я очень рад. Как лавр может не понравиться? Это значит, уже вообще как человек мертвоватый. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Александр. У меня такой вопрос. Насколько полезно мое терпение, если я терплю от человека оскорбления, обвинения, унижения? Я это терплю и принимаю, и соглашаюсь с этим. Но человек продолжает это делать. И насколько для него полезно мое терпение?
А человек кто?
Это мой муж.
А тогда такой вопрос. Зачем?
Ну, мне кажется, что я своим терпением могу подать ему пример терпения.
Ну, и как?
Я на него не обижаюсь.
Ну, то, что не обижаюсь, хорошо. Но, глядя на него, вы видите, он какой-нибудь пример берет?
Нет. Наоборот, он кажется ему, что он очень прав, и он меня воспитывает.
А сколько вам лет?
52.
52?
Да.
И что, и до сих пор воспитывает?
Воспитывает, да.
Нет, я бы на вашем месте сейчас бы купил себе путевочку какую-нибудь и уехал в дом отдыха, заблокировав телефон на месяц. Или там сколько, 2-4 дня и путевки. Все, потом приехать посмотреть.
Ну, я примерно так сделал. Я 6 лет назад с ним развелась, но мы до сих пор общаемся. И он меня продолжает воспитывать.
Ну, значит, у вас такое есть заболевание, называется мазохизм. Слыхали такое?
Я догадывалась, да.
Да. У меня был приятель в институте. У него была подруга. Он говорит, у меня баба, она без кнута, как без пряника. Ну, может быть, вы из этой породы?
Нет, совсем нет.
Да, я-то не знаю, что за смысл. И развелась, и он там, ну, я не знаю, миленький.
Ему это полезно, мое терпение?
Не знаю, думаю, вряд ли. Ему бы полезно было по зубам дать.
Ну, мне кажется, что я дала, разведясь с ним.
Ну, так ведь не помогло, надо так дать, чтобы он... Впредь опасался. Мало дали.
Мало?
Конечно, мало. Эффекта-то нет. Эффекта вы нет. Просто сами себе придумали какую-то странную идею. Она никак не связана вообще.
Ну, настаивать на восстановлении семьи, я, в принципе, тоже на это надеюсь. Но я понимаю, что я не смогу жить в такой...
Пусть он лучше настаивает на том, чтобы я стал миллиардером. Я ему тогда денег немножко дам. Ну, понимаете, всякие глупости людям бывает в голову приходят.
Так. Молчание? Ответ молчание или вообще не общение?
Так он вам никто. Вы развелись давно, 6 лет назад, если я с ума не сошел.
Да, 6 лет назад. Но у нас дети, так... и уже сейчас внук есть.
Ну, так все.
Мне его жалко.
Так, а что, я не против? И вот вам его жалко, поэтому и получайте. И по правой, и по левой, и днем, и ночью. И пусть воспитывает. Пока
не хочу.
Вас не,
не, хочу.
Не сдадут в сумасшедший дом.
Спасибо, Господи. Спасибо, батюшка.
Пожалуйста. Желаю успеха.
Начну с вопроса о примере христианы. Христианин должен явить смирение, кротость, любовь, терпение. И вот люди вокруг начинают это очень удобно эксплуатировать. Видя, что человек безответный, незлобный, такой, не требовательный.
Ну да, конечно, сколько угодно.
И вот получается, я являю пример, а этот пример оборачивает против.
Значит, этот пример не годится. Мой вот любимый пример кротости – это Александр Ярославович Невский, который на лошадке подъехал к немецкому лыцарю, взмахнул мечом, его на две половинки, и обе половинки утонули в Чудском озере. И после этого ни один пес рыцарь, он даже не думал переть на господин Великий Новгород. Эффект есть? Он достиг? Он жизнью своей жертвовал? Он спас новгородцев, он их простил. Они псы новгородские, они его 4 раза выгоняли с княжества. Потом просили, кланялись, давай, спаси. Он их прощал, опять на коняшку и опять рубиться с этой немецкой сволочью. Эффект есть? И не в челюсть, а на две половинки. Вот святой. Вот что такое кротость. Вот что такое послушание. Вот что такое прощение. Дерево судит по плодам. Вот это пример. Он стал примером. Более того, даже орден был Александра Невского, чтобы... полководцы, которые носили этот орден, напоминали другим, что вот пример истинного святого человека. А здесь какой пример? Разводи садистов. Я не знаю, где тут христианство-то. Другое дело, там Иван Русский попал в плен к туркам. Они ему жилы перерезали, чтобы он не убежал. Били-колотили, вместе с собаками его держали и кормили там отбросами. Он кротко переносил. А у него больше никакого ресурса не было. Но до этого-то он был солдатом, он с ними воевал. Нельзя же так тупо извращать закон Божий.
Ну, здесь скорее от непонимания, что такое кротость.
А я никого не осуждаю. Спаси и сохрани. Тупость — такое же свойство, как и ум. Это свойство. Но из него вытекает порой поведение совершенно нехристианское.
Человек слышит слово «смирение», пытается представить себе, что же это такое.
вот это представление означает мечты. А учиться надо не по собственным мечтам, находясь в бреду. Потому что мечта – это бред. Бывает даже визуальный. А по книгам, по житиям святых, по писаниям святых отцов, по трудам таких гений в церкви, как Василий Великий. Вот. Ну, конечно, по священному писанию, кто осилит.
Скажите, как мне объяснить сестре и коллеге по работе, что недостаточно просто быть добрым, не злиться на людей, делать хорошие дела, чтобы стать христианином? Что надо ходить в церковь, читать Евангелие, молитвы, исповедоваться и причащаться.
Могу порадовать. Никак.
То есть словами это не донести до людей.
Это все слова написаны. Я предлагаю прийти в комнату, встать на табуретку и закон Божий Слободского начать вслух с выражением читать. Прекрасные слова, прекрасный учебник. Рассмотрены все вопросы. Какие слова? Что, ему лень? Даже учебник закона Божия читать, а что я сейчас буду пересказывать? Поэтому раз человек, если не хочет читать, то что-то там, как объяснить? Никак.
Может, есть какие-то аргументы, которые
нет,
сейчас...
Царство Божие только для желающих. Тут аргументов нет. Человек хочет спастись, он спасается. Я не понимаю, зачем ходить в церковь? Ходить надо по улице, потому что надо дышать свежим воздухом, если хочешь подольше пожить. Ходить нужно в магазин за хлебушком. Зачем в церковь-то ходить? Церковь не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы причащаться, слушать Слово Божие и молиться. А ходить? Тоже мне парк нашли.
Ну так... Люди условно обозначают ходить в церковь, читать молитвы.
А неправильно.
Потому что тоже нигде не написано в Писании, что надо читать молитвы.
Ну, разумеется.
Господь всегда говорит, молитесь.
Да, чтобы читать.
Почему верующие часто без семьи и детей, а у блудников и прелюбодеев много детей от разных браков? Почему Господь одним не дает, а другим благословляет?
Однажды Антоний Великий подобным вопросом задался. И Господь ему прямо напрямую ответил. Антоний, внимай себе и не испытывай судеб Божьих. Как человек, имея мозги куриные совершенно, с куком жены, так, как у курочки, с полкулачка, он может понять, в чем промысел Божий. Если Священное Писание не понимает, уже написано, переведенное.
Чувство справедливости немножко кипит внутри, что так не должно быть.
К психиатру-то.
Человек рассуждает все вот как должно быть.
К психиатру?
Поможет.
Обязательно.
Считается ли грехом припоминать людям их обещания?
Что значит считается? Кем?
Богом, наверное.
Ну, из опыта мы понимаем, что Бог, конечно, помнит все. Но для Бога не важно, что он помнит какое-то событие или слово. Бог помнит все, ну вот, во всем комплексе человеческой жизни. Вот. Бог может, ну, одним мгновением полностью оценить всего человека, его качества. А человек не может. Поэтому человек думает так. Ну, надо вот все вот сложить достоинства, все недостатки, и что перевесит. И где грань?
Ну, весы, да, постоянно извлекаются.
Ну, конечно, конечно. А на самом деле все, конечно, не так. Ну, вот, допустим, у матери 10 детей. Она любит всех. Но если у нее спросить, скажи, вот какой у тебя самый удачный сынок? Она безошибочно скажет, вот этот. А наименее? Ну, вот этот. Но любит всех одинаково. Вот так же Господь.
Спасибо, батюшка. Время пришло прощаться.
Всего доброго, до свидания. С праздником великим, обрезание Господне.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.